название для моего урока. На самом деле, как бы, кто может сказать действительно, что он готов к приходу Машиаха, и как мы можем вообще на это смотреть, и как мы можем это обсуждать. Но немножко хотя бы посмотреть и понять, что нам делать сейчас, в это время, когда как бы все говорят, что это время называется схватки перед приходом Машиаха, то есть все войны, которые происходят, и все, что происходит в нашем мире, это как бы об этом написано в пророчествах, что это уже как бы последнее время перед приходом Машиаха. Мы не знаем, сколько это может продлиться. И говорят, что на самом деле проклят тот, кто высчитывает эти сроки. Но все пророчества как бы говорят о том, что время уже приближается. Но сейчас как бы мы начнем вот с наших недельных глав. Наши недельные главы, вот последние, которые мы, в которых мы были в Игаш и Микец, и это все, мне кажется, самые сложные недельные главы в Танахе. И поэтому как бы очень трудно понять на самом деле, что происходит. И как могли родные братья продать Иосифа и причинить ему такие страдания. На самом деле это совершенно невозможно понять. И когда мы думаем о том, как много крови было пролито потом из-за этого нарушения, то нам становится страшно. Мы говорим, что в Йом-Кипур мы читаем про 10 праведников, которых казнили. И это считается, что это было как бы наказание за грех продажи Йосефа. То же самое происходит в Пурим, когда этот страшный приказ выносит страшный совершенно... То, что ожидается смерть для всего еврейского народа, выносится этот приговор и спрашивает Эстер у Мордехая: скажи, за что нам это? За грех золотого тельца или за продажу Йосефа? И он говорит: это за продажу Йосефа. И действительно, в Мегиле этому подтверждение то, что постоянно как бы меняются одежды. Мордехай меняет одежды, посыпает траурные одежды, одевает и посыпает голову пеплом. И все это связано как бы с... действительно, вот с одеждами, с окровавленной рубашкой Йосефа. И мы, конечно, мы знаем, что все это, что это план Творца, и что братья, они на самом деле полные праведники. И этому свидетельство то, что когда перед смертью Яков собирает братьев, и он говорит «Шма Исраэль», и он видит, что все они отвечают, и все они полные праведники, и они говорят «Шма Исраэль» с ним. И поэтому понятно, что они, конечно, раскаялись и сделали полную тшуву. И таким образом как бы осуществился план Творца, и осуществилось то, что... Он обещал Аврааму, когда он как бы создавал свой союз с Авраамом в союзе между рассеченными частями животных. И это описывается там. И Творец говорит, что народ будет в длинном изгнании. И я отошлю их в это изгнание, и я соберу их из этого изгнания. И так оно происходит. Как на самом деле, как бы, как осуществляется это пророчество? Когда начинается изгнание еврейского народа? Мы говорим, что на самом деле, как бы, причиной, беспричинной ненависти братьев к Йосефу был, конечно, виноват был Лаван в том, что он обманывает Якова, и он дает ему Лею первой, потому что на самом деле, если бы первенцем был Йосеф, и все было бы так, как было запланировано, то все было бы совсем по-другому. Но так как первенцем был Рувен, а Йосеф был младшим сыном, то и Яков, который очень любил его, и как бы он сын его старости, сын, который остался у него от его любимой жены, и, конечно, он тоже в чем-то это было неправильно, что он так как бы выделял его, и это одежда, которую он пошил ему, специальная царская одежда, чтобы выделить его. Все это как бы, конечно, мы можем из этого выучить какие-то уроки, что в семье всех детей, все дети, никто не должен чувствовать себя обделенным и нельзя кого-то выделять. Но так, таков был план Творца, и так должен был еврейский народ спуститься в Египет. И вот начинается, когда начинается это изгнание, с того момента, когда Йосеф идет по просьбе отца, он идет искать своих братьев. И выходит ему навстречу, написано в Мидраше, что это был ангел Гавриэль, который на самом деле действительно ситуация очень странная, потому что если человек, он ищет дорогу, то он как бы он обращается к прохожему и говорит: вы не знаете, вы не видели ли моих братьев, я ищу своих братьев, не могу их найти. А тут происходит наоборот, к нему обращается прохожий, который, как написано в Мидраше, это ангел Гавриэль, который говорит ему: куда ты идешь и кого ты ищешь. И тогда и он говорит ему прямо, что смотри, твои братья, они уже не твои братья, они ненавидят тебя, и он объясняет, дает ему понять, что его ждет. И как бы Йосеф, получается, что Йосеф берет на себя эту миссию, он понимает, отчасти понимает, он не понимает, что именно его ждет, но он как бы и продолжает свой путь, он ищет своих братьев и находит их в Дотане. И дальше мы знаем все, что происходит, и мы знаем, какая страшная судьба ожидает Йосефа, и мы знаем, какое испытание он выдерживает в Египте, когда нападает на него, как написано, напала на него медведица, то есть это жена Потифара, которая пыталась его соблазнить. И на самом деле, как бы написано тоже, что пишет Рав Деслер, что у Йосефа было очень, на самом деле, трудное положение. На самом деле он был, тоже стоял перед выбором. Он знал где-то каким-то знанием, точно так же, как и жена Потифара, что какая-то связь между ними есть, и у них будет, должно быть потомство. И он думал, что, может быть, это точно так же, как Тамар и Иуда, таким странным образом рождение Переца. Так, может быть, и тут Творец хочет от него вот этой вот, вот этого союза. И только лицо отца, которое появляется перед ним, останавливает его, и он приходит в себя, и когда отец ему говорит, что твоего имени не будет на Хошен у первосвященника, и тогда он понимает, что это ошибка, и он бросает все и убегает. И вот это страшная, конечно, судьба Йосефа, и после этого 12 лет тюрьмы, и как он держится. На самом деле, когда весь этот эпизод с этими министрами, которые спрашивают у него разгадки снов, На самом деле, с чего начинается разговор, он их спрашивает, почему вы грустные сегодня? То есть, на самом деле, он сам, он сидит в тюрьме, но он постоянно связан с Творцом, и это дает ему, радость, это дает ему счастье, и он постоянно связан с Творцом, и он, поэтому он спрашивает их, почему вы грустные сегодня? Довольно странный вопрос спрашивать человека, который сидит в тюрьме. Но он именно был в таком состоянии. И как только кончается срок, который Творец запланировал, и его тут же, написано, в ту же минуту его берут, его поднимают из этой тюремной ямы, его, и он предстает перед фараоном. И уже когда он предстает перед фараоном, он говорит ему, не моя это будет заслуга, только Творец может правильно разгадать сны, ваши сны. То есть он тут же он говорит фараону, он заявляет о всемогущем Творце, о существовании всемогущего Творца, который ему помогает. И вот это все постоянно, все его как бы поднятие на роль наместника Египта, это он все время выполняет эту роль. И когда он действительно, он знает пророческим знанием, что евреи должны спуститься в Египет. И поэтому действительно, когда мы смотрим на те странные как бы указы, которые... который проводит Йосеф в Египте. Нам кажется, это ужасно странно. И вот об этом пишет Рав Деслер очень точно. Мы узнаем совершенно поразительную вещь, что Йосеф приказал египтянам сделать обрезание. А когда они пожаловались на это фараона, он велел им безоговорочно подчиняться Йосефу. Но зачем Йосеф это сделал? Обрезание – это заповедь, которая вообще не имела никакого отношения к египтянам. Они не понимали, что это такое, но фараон сказал им, даже если он прикажет вам отрезать часть от вашего тела и кормить им птиц, вы обязаны его слушаться. Какой же смысл в этом повелении Йосефа? То есть фараон спрашивает, почему вы пришли к Йосефу? Где ваша пшеница? Они говорят, вы запасали пшеницу, как вам велели? Они говорили, да, мы запасали, но она у нас сгнила. Он говорит, хорошо, тогда идите к Йосефу и точно выполняйте то, что он вам говорит. И Маараль открывает нам, что в этом поведении Йосефа была заключена великая тайна. Он объясняет, что праведник не может помочь человеку, который хотя бы в чем-то, даже хотя бы внешне, не был подобен ему. Как мы знаем, главным качеством Йосефа была сферата Есод, основа, ведь праведник является основой мира, и это в первую очередь касается соблюдения святости союза обрезания. И поэтому египтянам пришлось пройти обряд обрезания, хотя они не понимали его смысла. Они исполнили это лишь внешне, для того, чтобы это дало им возможность воспользоваться помощью заслуг Йосефа. То есть Йосеф не мог им помочь, если бы у египтян было хотя бы что-то, не было что-то, что связывало их с евреями. Но есть еще одна причина, объясняющая поступок Йосефа, которая также очень интересна и важна. Обычно необрезанные презирают тех, кто обрезан. Йосеф опасался, что когда израильтяне поселятся среди египтян, то они будут их презирать и даже могут попытаться помешать им соблюдать святую заповедь обрезания. А ведь это была единственная заповедь, которая в то время выделяла их как народ Всевышнего. И чтобы избежать этого, Йосеф решил, что единственным правильным решением этой проблемы будет заставить всех египтян самим сделать обрезание. И нам также совершенно непонятно, зачем Йосеф во время голода сделал все возможное, чтобы все египтяне обеднели, и все огромное богатство перешло в руки фараона. Он ведь специально очень установил тяжелые налоги на население, и фактически все превратились, все египтяне стали рабами фараона. все, кроме жрецов. Почему тоже он это делает? Почему он выделяет жрецов? Потому что он знает, что придут Израиль, еврейский народ спустится в Египет, и там есть левиты, которые должны, не должны участвовать в работах. И поэтому он готовит, как бы это он дает жрецам египетским свободу от рабства. И также он хотел, чтобы позже, когда придет время исхода и избавления, это богатство было легко доступно, и чтобы сбылось обещание Всевышнего, что в будущем евреи выйдут из Египта с большим богатством. Еще один совершенно непонятный нам поступок Иосифа – решение переселить все население из города в город. Наши мудрецы объясняют, что он сделал это для того, чтобы все египтяне тоже стали пришельцами, стали чужими, чужаками. Он надеялся, что это поможет снять клеймо иностранцев с его братьев, когда в будущем они станут чужими в чужой земле. Итак, сейчас мы увидели, что во всех своих кажущимися такими загадочными поступках Иосифом руководила лишь одна цель – насколько возможно уменьшить будущие страдания своих братьев в изгнании, о котором задолго до этого было предсказано Аврааму. И, по-видимому, откуда мы тоже знаем, что это этот план, который был дан Аврааму, потому что написано, что он, Иосиф поднимается из глубин Хеврона, то есть он был на могиле Авраама и там молился. И вот осуществляется как бы план Иосифа, и он понимает, что рано или поздно братья придут в Египет покупать зерно. И это случается. И как мы знаем, на самом деле он тут же узнает их. Они не узнают его. И он испытывает их. Он понимает, что они... Он не знает, раскаялись ли они действительно до конца. И только после того, как он приказывает им привести Вениамина, и они отказываются. Иуда объясняет ему, что если он заберет у отца Вениамина, то тогда это его отец просто не переживет. И тогда он уже не может больше терпеть, и он открывается братьям. На самом деле, очень многие спрашивают вот такой вопрос, как бы, почему Иосиф все эти 22 года, которые он был в Египте, почему он не дал знать о себе отцу? Ведь отец сидит в трауре. Он не может утешиться. Он как бы... Мы знаем, что после смерти, когда он уходит человек, у нас есть неделя траура, когда мы сидим в шиву, потом месяц сильного траура шлушим, и потом траурный год. Потом написано постепенно, образ ушедшего человека стирается из памяти людей. У Якова так не произошло, потому что Иосиф был жив. Он постоянно все эти годы, он все время пребывал в состоянии траура и ужасной скорби. Почему? Потому что Иосиф был жив. Почему Иосиф не мог дать ему? Ведь он наместник Египта. Почему он не мог послать курьера? Он знал, где находится отец. И есть несколько объяснений. Во-первых, потому что он понимает, что если отец узнает, что он жив, то он спросит, как он попал в Египет. И тогда это было бы злословие против его братьев. Он должен был бы сказать правду. И поэтому мы знаем тоже, что все годы, когда уже как бы те счастливые годы Якова, когда он в Египте, и он со всей семьей и с братьями, Иосиф старается никогда не оставаться с ним наедине, потому что он боится этого вопроса. Он не знает, что ответить отцу. И тоже где-то я читала, что у Иосифа Он тоже не знал на самом деле, почему отец отправил его к братьям. Ведь он знал, что насколько братья ненавидели его в то время. И почему он отправил его? Может быть, ему казалось, что отец тоже как бы участвовал в этом заговоре против него. То есть на самом деле только после того, когда действительно говорит ему Иуда, что я не отдам тебе Вениамина, потому что это приведет к гибели моего отца, потому что он до сих пор скорбит о исчезновении, о смерти своего старшего брата Вениамина. И тогда он понимает, насколько отец его любит до сих пор, и что ничего не изменилось, и что он до сих пор остался его любимым сыном. И после этого, когда он понимает это, и он видит Бениамина, то у него уже нет сил, конечно, играть роль египетского наместника, и он открывается братьям. Эта сцена очень хорошо описана в книги Пардес, и где комментарии на недельные главы. Когда Иосиф открылся, то его братья не смогли ответить ему, даже на тот простейший вопрос, который он им задал. «Жив ли еще мой отец?» Ведь их охватило смятение. Они все еще видели перед собой грозного правителя могучей державы, который вдруг говорит им «Я Иосиф». И тогда, подозвав братьев поближе, он сказал им еще более определенно: «Я Йосеф, ваш брат, которого вы продали в Египет». А они продолжали молчать. Наши мудрецы утверждают, что подобная ситуация повторится для каждого из нас в день суда. В древнем Мидраше говорится: «Горе нам в день суда». Ведь Йосеф был младшим из братьев, и тем не менее они не смогли ответить ему, ведь их охватило смятение. А уж тем более, что будет с каждым из нас, когда придет Всевышний и будет судить каждого по его делам. То есть на самом деле это такая действительно страшная сцена. Сколько боли, сколько стыда испытывают братья, когда они понимают. Ведь раньше они думали, они были уверены в своей правоте. И единственное, в чем они себя осуждали, в том, что они не пожалели его, а как бы они могли смягчить свой суд. Но в том, что они были правы, они были совершенно уверены. И тут они видят, что на самом деле все пророческие сны, которые видел Йосеф, они сбываются у них на глазах. Они все поклоняются Йосефу. И он на самом деле спасает их жизни от голода. То есть на самом деле как бы все становится понятно. Все становится на места. Все, что делал Йосеф с ними, и то, что он вкладывал им деньги в их рюкзаки, и то, что он положил кубок в мешок Бениамина, все становится понятным, все, что их мучило, все догадки, которые они пытались сделать, все вдруг становится на свои места. Он сказал только эти слова: «Я Йосеф, и ваш брат, которого вы продали в Египет», и все становится определенно ясно. И точно так же пишут наши мудрецы, то же самое будет, когда придет Машех. Еще одна аналогия. Великий праведник Хафец Хаим предрекал, что подобное же духовное пробуждение будет связано с приходом Машеха. По его словам, до того, как Йосеф открылся братьям, их терзали недоумение и сомнения. Попав в сеть, расставленную правителями Египта, они спрашивали друг друга, что это Бог сделал с нами. Но как только прозвучали два слова «Я, Йосеф», в то же мгновение были разрешены все загадки, и они нашли ответ на все свои вопросы. Все события разъяснились, и обвинения в шпионаже, и серебровых мешках, и приглашение на трапезу во дворец, и драгоценный кубок в мешке Бениамина. Так и в нашей жизни. День за днем, час за часом накапливается в нас недоумение и возникают терзающие нас вопросы по поводу того, что происходит в мире. Но в то мгновение, когда откроется наш праведный Машех, все пережитое разъяснится и откроется всем живущим, что только рука Бога совершала все это для нашего блага. В момент грядущего избавления, когда Бог откроется, «Я Творец», сами собой разрешатся все неразрешимые противоречия нашей жизни. Да произойдет это поскорее в наши дни. Действительно, мы все ждем как бы этого момента. Но сейчас как бы мы просто должны вернуться и понять, что нам делать как бы сейчас. Сейчас, в наше время, в чем наша задача. И на самом деле, как бы, в чем самая главная заповедь сейчас, это, конечно, молитва. Мы должны молиться за благополучие солдат, мы должны молиться, чтобы вернули наших заложников, мы должны молиться за то, чтобы уже кончилась эта страшная война. Но самое главное, мы должны ждать и молиться о приходе Машиаха. И на самом деле, как бы, вот есть такая притча, которая очень, как бы, такая забавная, которая очень ярко, как бы, иллюстрирует наше состояние, насколько мы от этого далеки. Как бы был один еврей, у которого была корчма, и вот приходит к нему хасид и просит, остается у него на ночлег в его корчме, и ночью слышит этот еврей, как хасид плачет, и он причитает, и он плачет, и опять причитает, и опять плачет, и он не понимает, что происходит. И утром он спрашивает у еврея: «Скажи, пожалуйста, что случилось с тобой? Почему ты так плакал?» Он говорит: «Нет, я не плакал, я просто молился, и я читала Тикун Хацот, молитву, которую читают в полдень, и которая оплакивает разрушение нашего храма, и то, что мы в таком положении, и то, что до сих пор не пришел Машиах, и то, что мы не в земле Израиля». И все это в этой молитве. И я читал эту молитву. И тогда говорит ему еврей: «А что, ты думаешь, что скоро должен прийти Машиах?» Он говорит: «Да, конечно, и тогда мы все поднимемся в землю Израиль». И говорит этот еврей: «Хорошо, я пойду спрошу у жены, что нам нужно делать». И он приходит к жене и говорит: «Ты знаешь, что, наверное, скоро придет Машиах, и нам надо, наверное, подниматься в землю Израиля». Она говорит: «Ну, мы не можем, ведь у нас же корчма, и у нас утки, и куры, и гуси, и куда мы можем подниматься? Мы не можем никуда подниматься». И тогда этот еврей идет к хасиду и говорит: «Я спросила у жены, но она сказала, у нас утки, и гуси, и куры, и корчма на нас, куда мы можем подниматься?» Тогда ему говорит хасид: «Подумай, а если придут казаки, что ты будешь делать?» И тогда он говорит: «Хорошо, я пойду спрошу у жены». И он идет к жене и говорит: «Ты знаешь, а если придут казаки, что же мы будем делать?» Она говорит: «Ты знаешь, попроси, может быть, своего Машиаха, чтобы он забрал казаков куда-нибудь далеко от нас. Он же все может. Зачем? У нас же утки и гуси и куры. Куда нам с тобой двигаться?» И вот это вот состояние не потому, что они куда-то должны двигаться, а потому что мы как бы полностью на самом деле, как бы мы полностью живем в этом материальном мире, и мы настолько к нему привязаны. То есть мы не можем по-другому жить, конечно, но просто как бы мы должны понять, что приход Машиаха – это полный переворот. Это вот то, о чем пишут, как бы о том, все говорят, это полный переворот мира, что произойдет. То есть мы как бы должны к этому готовиться. Как мы должны готовиться? Мы должны готовиться ожиданием. Вот это ожидание, как бы ждать Машиаха. И поэтому говорят, что когда человек после 120 лет приходит в тот мир, его спрашивают, ждал ли ты избавления, ждал ли ты Машеха? Почему? Готовился ли ты к этому переходу? И действительно, это такой вопрос, на который как бы серьезно мы должны задуматься, насколько это серьезно. И, конечно, я понимаю, что первое, кого я спрашиваю, это саму себя. И всегда я очень радуюсь, что у нас, слава Богу, есть Сидур. И у нас есть молитва 18 благословений. И в этой молитве 18 благословений мы просим именно об этом. Мы просим о приходе Машиаха, об избавлении, о Геуле. Потому что иначе, если бы я молилась только своими словами, конечно, какой там Машиах, столько проблем, и столько вай, и проблемы с заработком, со здоровьем, со шидухи для детей, для внуков, для всех, что угодно, о чем угодно, и утки, и гуси, и вообще какой Машиах. И вот только слава Богу, что у нас есть Сидур, в котором написано, и мы знаем, что это заповедь ждать и верить в то, что придет Машиах. И почему мы еще должны как бы верить в приход Машиах? Что изменится? Что изменится в нашем мире? На самом деле мы знаем, что у нас нет храма, и мы бездомны. И поэтому как бы у нас нету своего места. Написано, что когда придет Машиах, пророк Илья или Машиах, кто-то скажет человеку, какому колену он принадлежит и где его место, как бы где его место, где он должен действительно быть. Вот в этой книжке «Верить и ждать» по урокам Рав Моше Шапира очень здорово это описано. Подобно тому, как в нормальном состоянии у каждого народа есть особая земля, на которой он обитает, так же и у каждого человека есть свое особое место. Там его корни, и там он способен расцвести. Но если человек потерял свое постоянное место и скитается, подобно Каину, то он в изгнании. Место – это одно из сущностных определений человека. Так, например, в разводном письме в Гете должны написать название места. Почему? Какая разница, в каком месте они находятся? Мораль объясняет, что место – это как бы часть имени человека. Место, в котором человек живет, это одна из его глубинных характеристик. Говоря о каком-то человеке, мудрецы Мишны и Талмуда обычно указывают, он житель такого-то города, такого-то мегаполиса, такой-то деревни. На святом языке связь человека с его местом передается словом «бен», «сын», например, «бен ир» или «сын города». Про случайные и второстепенные вещи так не говорят. Если некая характеристика не относится к сущности человека, то невозможно использовать слово «бен». На самом деле место, оно действительно очень влияет на человека. И когда мы поймем действительно, где наше место, к какому колену мы принадлежим, ведь разделение земли Израиля на колено происходило тоже чудесным образом, и каждый должен знать, к какому колену он принадлежит, и где его место, и где он должен жить. И это очень на самом деле важно, потому что именно в этом месте ему откроются какие-то особенные каналы связи с Творцом, и у него будет действительно, он начнет процветать, то есть жить другой совершенно жизнью. И на самом деле, как бы, действительно, мы должны ощущать, что сейчас мы в состоянии изгнания и в состоянии рассеяния. Но мы должны тоже ждать и верить в том, что Машиах, он придет и он кончит с этим состоянием, потому что так сказал Творец в Аврааму в союзе между рассеченными животными. «Я вас рассею, я вас соберу». Я вас приведу. И в этом мы должны действительно верить. И поэтому это действительно как бы настоящая заповедь, которую мы должны осуществлять. И говорит Рав Моше Шапира, что именно вот это наше ожидание и вера, они как бы создают место для Машиаха, который должен прийти в этот мир. Нам очень трудно это понять, но это действительно заповедь. И то, что, конечно, то, чего мы все ждем, я думаю, это то, что вдруг откроется истина. То есть, на самом деле, мы все ждем, когда действительно мы поймем, каким должен быть наш мир, как он должен, как мы должны жить именно вот по истине, то по тому, как жили наши працы. И действительно, и поэтому как бы очень важная заповедь ждать этого, потому что говорит Рамой Шапира, на самом деле Творец может дать нам и счастье, и покой, но он способен дать нам столько, сколько мы способны воспринять. Потому что человек, например, если он очень хочет пить, и ему можно дать целую бочку, но он не может это вместить в себя. Он может вместить в себя только стакан воды, два стакана воды. Точно так же, насколько мы ждем, насколько мы хотим этого, насколько мы стремимся к этому, настолько мы ощутим это откровение, когда придет Машиах. И вот это наша как бы внутренняя работа, действительно, и верить, и ждать. Ну вот, как бы, что будет, мы не знаем. Недавно я была на уроке очень интересном и забавном таком, как бы женщина описывала жизнь семьи после прихода Машиаха. Это было очень интересно. И начинался ее рассказ с того, что как бы вот уже пришел Машиах, и они живут в доме, их квартира полностью уже освобождена от нечистоты, и вся мебель там прошла, окунание в микву, и все, как бы, и люди все как бы уже нашли рыжую корову, эту красную корову, и уже пеплом, смешанным с пеплом первой самой коровы, уже всех обрызгали, и все люди чисты. И вот возвращается мальчик из Хедера, и он плачет, и мама говорит: «Что ты плачешь? За чего ты плачешь?» И он говорит: «Я плачу, потому что я не знаю, кто-то до меня дотронулся по дороге, я не успела его спросить, он чистый или нечистый, я не знаю теперь, что он... Ведь мы же собирались идти в храм, мы хотели принести благодарственную жертву Творцу за нашего маленького братика, и теперь мы не можем идти, потому что я не знаю, что происходит, я не мог его найти, спросить его, в каком он состоянии». И мама говорит: «Ну ничего страшного, не волнуйся, вот у нас есть место там за столом специально, где мы оставили, там вот если такой случай, ты там можешь сидеть». И он садится там, она дает ему еду. И он говорит: «Ничего страшного, еще вот сейчас будет уже скоро заход солнца, до захода солнца ты окунешься, и завтра мы идем в храм». И вот представьте себе, как это описывается, как они идут, как они берут с собой барашка, который у них дома, и нельзя брать с собой денег, потому что как бы можно в храм нельзя вносить деньги. И только то, что нужно на проезд, и вот как они с колясками и с барашками, как они втискиваются в автобус, и все они едут не к Котелю, а они едут в настоящий, стоящий храм. И это настолько удивительно, и то, что они видят, это дым, поднимающийся прямо над храмом, и все, что, как он выглядит, и алмазный пол, и яблони с золотыми яблоками, и какие-то мелочи, которых мы совершенно не думали, то, что, например, мы не можем входить в храм в обуви, то есть мы должны оставить обувь снаружи. Представьте себе миллионы людей, которые поднимаются в храм, и потом кто может найти потом эти ботинки, и как они потом действительно для каждого малыша их найти там потом в этой куче, или, может быть, они как-то плывут на каком-то я не знаю, на каких-то машинах их раздают. В общем, все это настолько странно. Но самое главное то, что они совершенно счастливы, люди счастливы. Почему? Потому что простой закон. Грустному человеку вообще нельзя входить в храм. То есть нельзя, просто запрет. То есть все на самом деле люди, которые входят в храм, они счастливы. Это счастье и покой, которое нас ожидает действительно, вот когда мы, когда это сбудется, и когда в то, что мы должны верить и ждать, и верить. И огромные халы, которые выносят левиты и коины, которые выносят и просят помочь их съесть, потому что невозможно все это кушать, все эти огромные халы, они сами не могут их съесть. И, в общем, очень интересные такие как бы подробности, о которых мы даже не думаем, на самом деле, как это действительно по-настоящему будет. Но дай Бог, чтобы поскорее это было, и чтобы мы сами могли писать такие фантастические рассказы о том, что происходит в храме. Но сейчас наша задача как бы действительно ждать и быть уверенным в том, что это будет, и в том, что Творец сейчас, он просто приводит свой план в действие, то, что у нас действительно, он, наш мир, он в плохом состоянии, и он его переводит в совершенно другое место. Ну вот, и на самом деле, как бы сейчас мы, эту неделю у нас из Раташем начинается Ханука. Вчера муж пришел из Холеля, и он сказал мне, я спросила у своего хеврута, ну скажи мне что-нибудь хорошее. Он сказал, ну что хорошее? Ханука. Ты знаешь, что начинается Ханука? И действительно, Ханука начинается. И какая связь Хануки с этой недельной главой? Мы говорили о том, что была как бы действительно беспричинная ненависть у братьев к Йосефу. И они подозревали его в том, что он бунтует против царства Иуды. И вот в Хануку что происходит? Мы знаем, что действительно Хашманаим, они были полностью уверены в победе. Они знали о пророчестве Захарии, о том, что будет зажжена менора в храме, и они были уверены в своей победе, и они победили, и они освободили храм, и они очистили его, и они зажгли. И главное, что, конечно, то, что они зажгли этот свет в сердцах всего народа, поэтому было возможно это восстание, которое распространялось, этот как будто от свечи к свече распространялся этот свет от человека, от еврея к еврею, от города к городу, от деревни к деревне, и распространилось на всю страну, и им действительно удалось сделать совершенно невозможное. Творец помог им, и они, у них была победа. Дай Бог нам тоже так вот верить в пророчество и то, что это действительно все сбудется. Но что было, что происходит с как бы с семьей Хашманаим? Никто из них не остается в живых. Мы можем только задуматься о том, насколько строг суд Творца. Ведь что сделали Хашманаим? Они хотели как бы, чтобы стать царями в Израиле. То есть они как бы отвергли власть Иуды, власть потомка царя Давида, и они хотели установить власть потомков Иосифа. И они все погибают. То есть, когда мы задумываемся об этом, это становится страшно, насколько строг суд Творца. То есть, на самом деле, они были праведниками, конечно, и они были отважными воинами, и то, что они сделали это ради Творца. Но суд остается судом. И еще о чем как бы мы должны задуматься, о том, что уже происходило как бы после Хануки. Мы знаем, что огромная еврейская община была в Александрии, в Египте. Это, там была такая большая синагога, которая, когда происходила там служба, евреи должны были как бы флажками показывать, когда нужно говорить «Аминь», что происходит. Как бы все служение, оно как бы было сопровождалось знаками флажков, потому что было не слышно, не было слышно, там были уже просто тысячи людей в этой синагоге собирались. Но что страшно, что в этой синагоге уже было чтение Торы на греческом языке. И в то время, когда перевели Тору на греческий язык, в Иерусалиме был пост, и была темнота, и народ оплакивал это. А в Александрии был праздник. Они праздновали то, что как бы мы стали нормальными, цивилизованными людьми, такими как греки, и мы на равных можем быть с греками в их цивилизации. Вот у нас Тора наша на греческом языке. И проходит 150 лет, и приходят римляне. И сын этой Александрийской общины, Юлиус Тивериус, переходит на сторону римлян. И именно этот человек уговаривает их сжечь храм. Он говорит им: «Вы не знаете евреев. Евреи, они страшный народ. И пока не будет разрушен их храм, они настолько упрямы, что они будут продолжать верить своего Бога». То есть, насколько страшно это, мы видим, вот как бы, насколько мы должны думать как бы о том, что происходит. Вот это перевод Торы на греческий язык, и в Александрии, в самой большой общине, как бы происходит праздник, и кончается это тем, что этот предатель, как бы он еврей, он становится предателем и выдает как бы храм в руки римлян. То есть настолько это страшно. Ну вот, ну а пока, конечно, мы радуемся тому, что была Ханука, и Безрат Ашем, мы знаем, что всего зажигает 36 свечей, и написано, что эти 36 свечей, это соответствует тем 36 часам, когда был в мире еще первозданный свет. И, может быть, искры этого первозданного света, они заключены в этих 36 свечах, и говорят, что у нас, у женщин есть особенная заповедь. Хануку мы не можем полчаса работать. Раз Рабанит Куперман об этом говорил, что полчаса у нас есть. На самом деле, такое счастье, мы можем сидеть, мы можем любоваться на эти огни, и мы можем молиться, и мы можем читать Таилим и смотреть на эти удивительные огни. И даже есть такое, как бы, поверье, что этот свет, он лечебный. Если у кого есть проблемы с глазами, то можно как бы смотреть и просить об излечении. Ну вот, так что всем я желаю счастливой Хануки и всего доброго. Я вижу, что уже Рав Хаим тут с нами. И всего доброго, счастливой Хануки всем и всем нам побыстрее, чтобы исполнились наши желания, чтобы поскорее пришел праведный Машиах, и все наши сомнения, и все наши недоумения, и все разрешилось точно так же, как это разрешается в недельной главе словами Юсеф. Всего вам доброго. Если есть какие-то вопросы, с удовольствием. По-моему, мое время уже истекло.
Нет, Нина, у нас есть еще с вами 9 минут, пока мы
Да.
к чтению
Ну,
перейдем.
пожалуйста, может быть, у кого-то есть вопросы какие-то.
Если есть вопросы, можно нам написать в чат, пока я вопросов не вижу, или поднять руку. Вот кто-то у нас поднял руку. Одну минутку.
Да.
Сейчас мы попробуем включить микрофон. Ора, пожалуйста, можете задать ваш вопрос.
Да.
Здравствуйте, Арбаница. Я
Добрый
очень рада, да,
вечер.
вас слышать. Да. Хотела уточнить одну вещь вот насчет того, что знал Иосиф или не знал Иосиф, потому что как раз когда его отец послал, значит, в Шхем, то он такая там фраза, что проверь, значит, ну, порядки, я сейчас должна найти это точно, что, ну, там есть такое слово шалем, твои братья, там, овцы, скот, значит, то есть он употребил это слово шалем, и, то есть, как бы это можно подумать, что он с такой миссией его посылает при их вражде установить шалом. И когда он ему дает это задание, то Иосиф отвечает словом «гинени». То есть это такое ключевое
Да,
слово.
он
Да,
соглашается.
да.
Смотрите,
То есть он как бы
потом,
понимает.
как, да, это совершенно понятно, и мы знаем, что, конечно, у Якова не было, у него было, его намерение было послать именно узнать, как чувствуют себя братья, и он надеялся на то, что эта встреча, она принесет именно мир, как бы.
Да, то есть он такой как бы
Он
мистик,
знал, да, он знал, но
открывает.
то, что думал Йосеф, на самом деле, когда он оказывается
Ну,
17-летний
понятно,
мальчик, то у него как бы возникают вопросы, зачем Творец отправил его, как, то есть, вы
Да. Нет,
понимаете, это
это
на
понятно,
самом
да.
деле
Я
сложно
просто хочу,
психологически
да,
это
ну, это
объяснить,
невозможно
ситуация.
это пережить, конечно, это понятно. Понятно, ну просто я к тому, что, может быть, вот у него это чувство было, поскольку, то есть, когда всегда перед испытанием, когда там либо Гошем обращается, либо то всегда правильный ответ это Енени, то есть он как бы чувствует, что он его сейчас на испытание тяжелое посылает, и даже сформулировано, что, ну то есть я хотела знать, есть ли такой комментарий, что именно испытание такое, что ты должен шалом установить там между всеми, то есть понимал ли вот миссию, я не знаю, есть ли такой комментарий или нет,
Вот это я не
но...
читал, я читал вот тот комментарий, что когда к нему подходит этот действительно ситуация, когда к тебе подходит человек и спрашивает, кого ты ищешь и куда ты идешь, она совершенно неестественна.
Ну
То есть есть
да.
такие мидрашим, что это был ангел Гавриэль, который хотел его предупредить. И тогда он понимает, что он идет, действительно его ждет очень тяжелое испытание, и он как бы готов к этому. Но какое испытание на самом деле, насколько страшное испытание? Не
Это
понимает на
понятно,
самом
это
деле.
невозможно, да. Спасибо
Да,
вам
на самом
огромное,
деле.
очень замечательный, совершенно урок. Дай
Да.
Бог действительно нам
Спасибо вам
все испытания
за терпение.
пройти. Ну что вы. Спасибо.
Спасибо.
Огромное, да. Всегда вас Тору
Ну да.
Мицион, за Тору Мицион. Да, мы только этим держимся.
Да,
Спасибо.
Безрат-Ашем. Но Безрат-Ашем, скоро действительно мы верим в то, что придет Машиах. Мы живем по этой книге. Ждать, верить и ждать. Действительно, я очень советую всем, кому почитать. Это просто уроки Рав Моше Шапира, которые пересказаны замечательно Равом Александром Кацом. И муж редактировал это, и просто читается легко, легко, и все там на самом деле какие-то очень глубокие вещи раскрываются таким простым языком, что это просто замечательная книжка. И для нашего времени, по-моему, она очень-очень актуальна, действительно. Вот.
Спасибо,
Так
Джонина. А
что
где можно приобрести эту книгу?
я думаю, что есть в Талдот, наверняка она есть. Не знаю, спрошу Цвета, у нас точно есть еще. Я искала, чтобы подготовиться к уроку, сразу нашла. Ну вот.
Спасибо. У нас
Хорошо.
остается еще несколько минут. Если у кого-то есть еще вопросы, мы можем использовать это время. Пока я вижу в чате, им пишут большое вам спасибо за урок. Очень сильная,
Спасибо
теплая
вам.
лекция.
Спасибо. Действительно, нас ожидает Ханука, и это такое прекрасное время. И нужно действительно это время нашей молитвы, когда вот горят эти свечи, и сидеть, и молиться, и просить о самом важном. А то, что самое важное сейчас для нас, мы знаем это. Действительно, чтобы пришел Машиах и пришел мир на нашу землю. И чтобы уже кончилась эта ужасная война. И чтобы наши солдаты вернулись все живыми и здоровыми. И чтобы заложники вернулись домой. Это самое для нас, конечно, важное. Ну вот, и давайте вот эта смешная притча про этих гусей и уток, давайте про нее иногда думать, и что мы действительно должны немножко подняться, встать на цыпочки для того, чтобы понять, что нас действительно ждет, какой переворот. Вот. Ладно, всего доброго. Всего доброго. До свидания
еще раз здесь
всем.
Спрашивают у нас в чате, как точно называется книга, если можно ее показать, еще раз озвучить. Спасибо.
Она называется «Верить и ждать». И даже здесь на обороте написано 5 благословений, которые человек должен произнести, когда он видит нашего царя Машеха. Так, все готово. И даже уже есть ведь уже Койлель, где учатся коины, и они уже готовы в любую минуту уже начать приступить к своим обязанностям. Так что все готово.
Здесь поступило предложение, пишет нам Наталья. Уважаемая Рабанит Нина, может быть, вы поучили бы с нами книгу «Вера и упование».
Может быть, можно подумать об этом. Посмотрим. Спасибо вам большое за доверие и за терпение. И извините, что немножко скомканно так, но так получилось. Ладно.